Глава 20. Харри очнулся. Ничего вокруг не изменилось. Прошла пара секунд, прежде чем он все вспомнил и понял, что это не было кошмарным сном, и кулак реальности угодил ему в солнечное сплетение. Он повернулся на бок и посмотрел на фотографию, что стояла на столе. Улыбающиеся Ракель, Олег и он сам сидят на валуне, а вокруг опавшие осенние листья. Снимок был сделан во время одной из тех прогулок, которые так любила Ракель, и которые, как подозревал Харри, начинали нравиться и ему тоже. И впервые его посетила мысль: если это начало дня, который будет становиться все хуже и хуже, сколько еще таких дней он вынесет? Он уже собрался было дать самому себе ответ, когда осознал, что его разбудил вовсе не звонок будильника. Телефон, лежавший рядом с фотографией, безостановочно вибрировал, напоминая крылышки колибри. Харри схватил мобильник. Ему пришла смс-ка. Фотоловушка сработала. Сердце Харри бешено заколотилось. Он дважды стукнул указательным пальцем по стеклу, и сердце его замерло. Свейн, жених Финна, стоял, склонив голову перед объективом камеры и глядя чуть выше. Небо над его головой было красноватым. Харри пулей выскочил из кровати и напялил брюки, которые лежали на полу. По дороге к двери он натянул на себя футболку, схватил куртку, надел сапоги и выскочил на лестницу. На ходу засунул руки в карманы куртки и нащупал все вещи, которые положил туда вчера вечером. Ключи от машины, наручники и пистолет. Он вышел из подъезда, втянул в себя холодный утренний воздух и уселся в Ford Escort, припаркованный у края тротуара. Вообще-то добежать до кладбища можно за 3,5 минуты, но машина была нужна ему для осуществления второй части плана. Харри тихо выругался, когда двигатель не завелся с первого раза. Похоже, следующий техосмотр станет для его Форда последним. Он еще раз повернул ключ в замке зажигания и нажал на педаль газа. «Есть!» Харри рванул по мокрой брусчатке тихой в эти утренние часы улицы Стенсбергата. Сколько времени люди проводят у могилы? Он проскочил перед начавшейся скапливаться утренней пробкой на улице Улеволсвейн и припарковался у тротуара на улице Акерсбакен, прямо напротив северных ворот кладбища Спасителя. Машину он не запер, оставил на аварийной стоянке, положив на торпеду свое полицейское удостоверение. Харри побежал было, но остановился сразу за воротами кладбища, потому что отсюда, с вершины холма, на котором оно располагалось, сразу увидел одинокую фигуру перед могильным камнем. Человек склонил голову, а на его спине лежала индейская косичка, длинная и толстая. Харри сжал рукоятку пистолета в кармане куртки и зашагал вперед. Он двигался в обычном темпе, ни быстро, ни медленно, и остановился в 3 метрах от стоявшего к нему спиной мужчины. «Что тебе надо?» Уже один звук этого голоса заставил Харри содрогнуться. В последний раз он слышал этот скрипучий, раскатистый голос проповедника, когда, навестив Финна в тюремной камере, обратился к нему с просьбой оказать полиции содействие в поимке вампириста, того самого человека, что лежал сейчас в могиле перед ними. В тот момент Харри даже не подозревал, что Валентин Ерцен — родной сын Свейна Финна. Впоследствии он думал, что ему следовало бы знать об этом, следовало бы догадаться, что такие больные, жестокие фантазии каким-то образом должны происходить из одного источника. «Свейн Финне», — сказал Харри, отметив, что его хриплый голос задрожал, — «ты арестован». Он не слышал смеха Финне, только заметил, как у того легонько затряслись плечи.
«Ты всегда говоришь это при встрече со мной, Холли».
«Руки за спину!»
Финна тяжело вздохнул и небрежным движением завел руки за спину, как будто от этого ему стало удобнее стоять.
«Я надену на тебя наручники. И прежде чем ты решишь совершить какую-нибудь глупость, вспомни, что дуло моего пистолета направлено тебе прямо в копчик».
«Ты хочешь выстрелить мне в копчик, Холли?» Финн повернул голову и ухмыльнулся. Дерзкий взгляд карих глаз, толстые влажные губы. Харри дышал через нос. «Остыть! Ему надо остыть, не думать о Ракеле. Думать о том, что он должен сделать, только об этом, о простых практических вещах. Потому что считаешь, будто бы я больше боюсь стать парализованным, чем умереть». Харри сделал глубокий вдох, пытаясь унять дрожь.
«Потому что хочу получить твое признание до того, как ты сдохнешь».
«Именно так ты выбил признание из моего мальчика, а потом застрелил его».
«Я был вынужден застрелить Ярцена, потому что он сопротивлялся аресту».
«Да, полагаю, тебе хочется вспоминать об этом именно в таком ключе. Как, наверное, о том случае, когда ты стрелял в меня». Харри посмотрел на дырявую ладонь Свейна Финна. Она походила на гору Торгхаттен, в которой имелось отверстие, через которое можно было увидеть солнечный свет. Гора Торгхаттен, расположенная на острове Тургет, знаменита природным туннелем, находящимся в ее центре. Отверстие в ладони Финна проделала пуля, которую Харри на заре своей полицейской карьеры выпустил во время задержания. Но сейчас его внимание привлекла другая рука Свейна — серый ремешок часов на запястье. Не опуская пистолета, Харри схватил запястье Финны свободной рукой, повернул его и нажал на циферблат. На нем загорелись красные цифры, сообщавшие дату и время. Щелчок наручников прозвучал на пустом кладбище, как влажный поцелуй. Харри повернул ключ зажигания влево, и двигатель умер. «Прекрасное утро!» — произнес Финн, глядя в окно автомобиля на фьорд под ними. «Но почему мы не в полицейском управлении?»
«Я хочу дать тебе возможность выбирать», — ответил Харри. «Ты можешь чистосердечно мне во всем признаться прямо здесь и сейчас. И мы поедем завтракать в теплой камере полицейского управления. Или ты можешь отказаться, и тогда мы с тобой прокатимся в немецкий бункер».
«А ты мне нравишься, Холли. Правда, нравишься. То есть, конечно, я ненавижу тебя как полицейского, но личность ты прелюбопытная». Свейн облизал губы. «Ну, конечно, я признаюсь. Она...»
«Подожди, я включу диктофон», — сказал Харри, извлекая мобильник из кармана куртки.
«Добровольно на все согласилась». Финн пожал плечами. «На самом деле, я думаю, что ей даже понравилось больше, чем мне».
Харри сглотнул и на мгновение закрыл глаза. «Ей понравился нож в животе».
«Нож?» Финн повернулся и посмотрел на собеседника. «Я прижал ее к забору прямо позади того места, где ты меня арестовал. Конечно, я понимаю, что нарушил закон, запрещающий трахаться на кладбищах. Но, учитывая желание дамочки продолжать, было бы справедливо взыскать половину штрафа с нее. А что, она действительно подала заявление в полицию? Наверное, раскаивается в своем безбожном поведении. Да, это меня бы не удивило. Не исключено, кстати, что она даже верит в свои объяснения. Стыд может позволить человеку вытеснить воспоминания. Знаешь, у нас в тюрьме был психолог, который пытался объяснить мне кое-что о компасе стыда Натансона. Он говорил, мне настолько стыдно, что я, по вашему мнению, убил ту девушку, что мое подсознание просто-напросто вытеснило воспоминания о произошедшем. Вот и здесь то же самое. Дагни так стыдится своего желания, возникшего там, на кладбище, что ее память превратила случившееся в изнасилование. Знакомая картина, а, Холли? Харри собирался ответить, но почувствовал, как к горлу подступила тошнота, стыд, вытеснение. Наручники звякнули, когда Финна наклонился вперед на своем сиденье. «В любом случае, ты ведь знаешь, как трудно доказать вину в делах об изнасиловании, где имеется только одно слово против другого слова, и нет ни свидетелей, ни улик. Меня освободят, Холли. Ты ведь знаешь, что единственный способ упрятать меня за решетку за изнасилование — это выбить из меня чистосердечное признание. Прости, Холли, но этого ты не дождешься. Однако я готов признать, что занимался сексом в общественном месте, так что у тебя, по крайней мере, есть основания наложить на меня штраф. Ну что... «Все еще хочешь угостить меня завтраком?» «Я сказал что-то не то?» — рассмеялся Финн, пробираясь через талый снег. Он упал на колени, и Харри поставил его на ноги и подтолкнул в сторону старых немецких бункеров. Харри сидел на корточках возле деревянной скамейки. На полу перед собой он разложил все, что нашел, обыскивая Свейна Финна. Игральный кубик из сине-серого металла, пара сотенных купюр и мелочь, но никаких билетов на трамвай или автобус. Нож в ножнах, у ножа были коричневая деревянная рукоятка и короткое лезвие. Острый. Мог ли он быть орудием убийства? Следов крови на ноже незаметно. Харри поднял глаза. Он сломал одну из досок, закрывающих бойницу, чтобы внутрь попадало немного света. Случалось, по тропинке прямо перед бункером проносился какой-нибудь бегун, но такое бывало только после схода снега. Никто не услышит криков Свейна Финна. «Красивый нож», — заметил Харри. «Я коллекционирую ножи», — ответил Финн. «У меня было 26 штук». Но вы все конфисковали, помнишь? Я так и не получил их обратно. Свет низкого утреннего солнца падал на лицо Свейна Финна и на его обнаженный мускулистый торс. Не такой накачанный, как бывает у заключенных после многократного подъема тяжести в тесных спортивных залах, а стройный, но хорошо тренированный. Тело балетного танцовщика, подумал Харри. Ему вспомнился Игги Поп. И, как у Игги, на теле Финна не было ни татуировок, ни каких-либо других украшений. Абсолютно чистый торс. Финн сидел на деревянной скамейке, руки прикованы к ее спинке. Харри снял с него обувь, но позволил оставить брюки. «Помню ножи», — кивнул Харри. «А кубик тебе для чего? Играешь в кости?»
«Для принятия сложных решений в этой жизни».
«Не как ты прочитал книгу Люка Райнхарта «Дайсман» или «Человек-жребе», — удивился Харри.
«Я не читаю книг, Холли. Ну, ты можешь оставить кубик себе в качестве подарка от меня. Позволь судьбе решать, когда сам не можешь. И ты почувствуешь облегчение, поверь мне».
«Да неужели?»
«Конечно. Представь себе, что у тебя есть желание кого-нибудь убить, но ты не можешь решиться. Значит, тебе нужна помощь. Помощь судьбы. И если кубик скажет, что ты должен убить, значит, вина лежит на судьбе. Рок освобождает тебя и твою волю.